Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами сегодня планировали обсудить вопросы, связанные с так называемой социальной газификацией. Напомню, что в послании в апреле 2021 года мы это говорили, обсуждали это, затем выстроили определенные планы. Посмотрим, как идет эта работа сегодня. Но прежде хотел бы поговорить о вопросах текущего характера. Ну и начать хочу с вопросов борьбы с пожарами в регионах страны. Знаю, что Дмитрий Юрьевич Григоренко выезжал на место с коллегами, посмотрел. Там ситуация меняется в некоторых местах, меняется в целом в позитивном ключе, но возникают и новые вопросы, требующие особого внимания. Пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, как ситуация на данный момент?
Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Владимир Владимирович, по вашему поручению 23 августа у нас создана правительственная комиссия для координации работы по локализации и ликвидации лесных пожаров на отдельных территориях Российской Федерации. В состав комиссии вошли представители Минприроды, МЧС, Минобороны, Россельхоза, Росгидромета, ну и, соответственно, главы руководства ряда субъектов Российской Федерации. Первоочередными ключевыми задачами, которые были поставлены вами перед комиссией, была локализация пожаров в Рязанской и Нижегородской областях, Республика Мариэл, оценка степени безопасности граждан, ну и, соответственно, населенных пунктов в этих субъектах и проверка обеспеченности необходимой специалистами и техникой для тушения пожаров. Докладываю, по вашему поручению мы съездили и в Рязанскую область, и в Нижегородскую область, и в Республику Мариэл, значит, совместно с министром природных ресурсов, с министром по чрезвычайным ситуациям и с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным. Полностью облетели весь периметр пожара во всех трех регионах, встретились с местными жителями, убедились, что люди находятся в безопасности, им ничего не угрожает. Текущая ситуация на сегодняшний день. Рязанская область. Действительно, ситуация по состоянию на неделю назад была достаточно сложная. На сегодняшний день, докладываю, пожар в целом локализован, но действительно вчера поднялся сильный ветер, там, порядка 17-20 метров в секунду, и у нас один из очагов загорелся. На сегодняшний день очаг полностью контролируется. За исключением этого очага, кстати, весь остальной периметр пожара, он у нас полностью защитной полосой окружен. Как я вам и докладывал, в некоторых местах там, до 22 метров, там, ширина МКАДа для сравнения, и, соответственно, залито все водой. Вот сейчас все усилия сосредоточены на локализации вот этого одного очага, и, соответственно, работа, направленная на борьбу уже с последствиями пожаров на оставшейся территории. По нашим прогнозам, мы в течение суток этот очаг полностью дотушим и полностью локализуем. В пике в Рязанской области у нас работало более 9 тысяч человек и более 2,5 тысяч единиц техники. Здесь отдельно хочу спасибо сказать Сергею Семеновичу Собянину, он быстро отреагировал с техникой и с людьми. На сегодняшний день констатирую, что для безопасности жителей и населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от кромки пожаров, ничего не угрожает. Хотя для развития любой ситуации было организовано два пункта временного размещения жителей. И мы побывали там, и там несколько человек, порядка 10 человек выразили желание все-таки туда уехать. Один пункт временного размещения оказался невостребованным, но на всякий случай мы его держали и держим, кстати, по сей день. Значит, посмотрели, как люди разместились. В целом все хорошо, там всего два вопроса у них было. Но в целом всем были довольны и всем были обеспечены. На сегодняшний день основные акценты в Рязанской области это работа по локализации очага оставшегося и нейтрализация задымления и ликвидация последствий пожара. И мы, кстати, уже стали выводить людей и технику с территории Рязанской области, потому что ну, она уже не нужна в таком количестве. И люди, кстати, вот в пункте временного размещения, о котором я доложил только что, в понедельник тоже уже вернулись в свои дома. Что касается Нижегородской области, Мариэл, мы на это смотрим как на один пожар, потому что он межрегиональный, из Нижегородской области по соседству, там немножко зацепило территорию Республики Мариэл. На сегодняшний день пожар локализован. В Республике Мариэл вообще полностью ликвидирован. В Нижегородской области основной упор делается на ликвидацию последствий пожара. Также весь пожар по периметру у нас защитной полосой был окружен. Соответственно, работы по отжигу проведены встречному, и все это залито водой. Ни один населенный пункт, кстати, в зону риска у нас не попал. На сегодняшний день основная часть специалистов и техники задействована на ликвидации заземления. Тоже принято решение постепенно сокращать группировку как по людям, так и по технике. У нас отдельно выходные наша система мониторинга зафиксировала, вот помимо Рязанской области и Нижегородской области, еще и возникновение пожара в Ивановской области, Владимир Владимирович. Мы моментально отреагировали, оперативно скоординировали действия всех служб, перебросили часть людей и техники, вот то, что я только что сказал, с территории Рязанской области, Нижегородской области, на работы в Ивановскую область. Соответственно, действовали уже по аналогии с организацией работы в Нижегородской и Рязанской областях. Соответственно, в этом плане нам этот опыт очень пригодился. Планируем, что полная локализация пожара в Ивановской области прогнозируется в течение ближайших суток. Там действительно уже работы такой в активной завершающей стадии. Активное горение практически ликвидировано. Там продолжает гореть один небольшой участок. Но должны, значит, в течение ближайших 24 часов все это дотушить, доделать. Бульдозерами пропахали защитную полосу, ну, соответственно, водой залили, встречный отжиг сделали. Естественно, тушение проводится круглосуточно. Ситуацию не отпускаем ни по одному из этих субъектов Российской Федерации. Ежедневно в штабном режиме собираемся, ну, проводим, естественно, заседание комиссии, сверяем и координируем все действия. Что касается предварительных выводов работы комиссии по состоянию на сегодняшний день, исходя вот из наших действий или исходя из того, что мы увидели при организации работы по тушению, локализации пожаров в этих трех субъектах, четырех субъектах, получается, Российской Федерации. Ну, во-первых, необходимо совершенствование координации действий как федеральных, так и региональных органов власти, участвующих в работе по локализации и ликвидации лесных пожаров. Это даст возможность централизовать принятие решений в целях повышения эффективности этой работы. И я, кстати, могу доложить, что во всех трех случаях первое решение, которое было принято нашей комиссией, это назначение одного ответственного, который отвечает за координацию действий всех участников, которые работают по тушению пожаров. Так было и в Нижнем Новгороде, и в Рязанской области, и на сегодняшний день в Ивановской области. Второе – это необходимо совершенствовать работу с информацией о пожарах и необходимо централизовать сбор этой информации. Необходимо совершенствовать работу по формированию единого свода информации о лесопожарной обстановке в регионах с ключевыми показателями, потому что все участники должны, конечно, работать с данными из одного источника и одинаково видеть текущую обстановку на пожаре. Это, кстати, во всех трех случаях было второе наше решение, когда мы сбили все данные, потому что сбор всей информации позволяет наиболее эффективно использовать как людей, так и технику, в том числе и с точки зрения переброски из одного субъекта Российской Федерации в другой, в зависимости от текущей ситуации. И как следствие, мы все вместе дружно планировали работы на основе единых данных на ближайшие 24 часа. В-третьих, совершенствование нормативно-правовой базы. Задача основная – это, конечно, синхронизировать действия всех участников процесса по локализации пожаров в зависимости от их масштабов. Ну и все эти меры в конечном итоге должны быть направлены на решение основной задачи. Это, конечно же, совершенствование системы своевременного реагирования на пожар в течение 24 часов. Это, как, собственно говоря, Владимир Владимирович, и предусмотрено вашим указом 382 от 15 июня 2022 года. Мы сейчас в комиссии отрабатываем все эти вопросы с тем, чтобы представить вам итоговые предложения по совершенствованию работы как по предупреждению, так и по локализации и тушению пожаров. Владимир Ильич, у меня все. Спасибо. Доклад закончен.
Хорошо. Спасибо большое. Павел Викторович, ситуация меняется к лучшему у вас в Рязани?
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. В целом ситуация на лесном пожаре в Рязанской области уже сейчас характеризуется как полностью контролируемой. Ну вот, как сказал Дмитрий Ильич, у нас на всей вот большой территории пожара сохранился один очаг такой локальный на восточной кромке. Остальные сейчас уже опасения не вызывают, там ведется такое плановое дотушивание. Сегодня мы, может быть, даже уже дали бы и полную локализацию всего пожара. Но здесь, к сожалению, вмешалась погода. Вот позавчера налетел вот этот кратковременный шквал. И на восточной кромке пожара огонь у нас сразу поднялся, и верхом меньше чем за час прошел 4 километра. Там возникла даже опасность, вот как только ее увидели, людей и технику тут же отвели, никто не пострадал. Затем ветер стих, пожар лег на землю и вновь приступили к работе. Вот сейчас весь этот очаг, он полностью окружен, ведется тушение, но и сейчас на месте все равно сильный ветер, поэтому, конечно, работу это затрудняет. Непосредственно сейчас угрозы населенным пунктам нет нигде. Хотя вот по ходу распространения пожара периодически такая угроза у нас там возникала, вплоть до эвакуации жителей. Но на данный момент вот все удалось полностью отстоять. Я сам регулярно выезжаю во все эти населенные пункты, общаюсь с людьми. Все относятся вот с полным пониманием к ситуации. Настрой людей боевой, жалоб нет. И жители отмечают вот такую быструю, слаженную работу пожарных. Очень благодарны за внимание, за заботу и за помощь. Причем вот еще важно, что весь этот пожар полностью проходит на той территории, которая уже горела в 2010 году. То же самое место. И тогда пострадало у нас 18 населенных пунктов, некоторые сгорели полностью. Погибло 8 человек, и людям, конечно, очень тяжело было бы что-то подобное опять сейчас пережить. В этот раз все населенные пункты полностью отстояли, ну а самое главное, конечно, людей сохранили. При этом на протяжении всего тушения сохраняются крайне неблагоприятные погодные условия, очень высокая температура, периодически сильный ветер, осадков нет и не обещают вообще. Но в таких условиях приходится рассчитывать только на человеческие силы, погода совсем не помогает. И вот, как Дмитрий Ильич сказал, была собрана совершенно беспрецедентная группировка по тушению пожара. Доходило до 9,5 человек, больше 2,5 тысяч техники единиц, до 20 авиабортов, которые сейчас в сумме уже сделали 3200 вылетов по тушению. Здесь огромная благодарность всем за помощь нашей области в тушении природных пожаров. МЧС, Рослесхоз, авиалесоохрана, Минприроды, Минцифра, другие федеральные ведомства, огнеборцам из других регионов. Вот у нас только лесного спецназа авиалесоохраны сейчас работает здесь на пожаре больше 200 человек, специалисты. В части координации работ, конечно, благодарность огромной вице-премьеру правительства Дмитрию Ильичу Григоренко. Каждый день проходит ВКС, абсолютно каждый день, постоянно на связи. Все вопросы решаются очень оперативно. Ну и, конечно, отдельная, самое главное, благодарность правительству Москвы. Я говорил, что на пожаре вот до 9,5 тысяч человек было, тушили. Вот из них почти 8800 – это Москва. И подавляющая часть техники тоже. Ну вот я, например, часто вспоминаю, как у нас в самом начале было 2 тяжелых бульдозера всего на прокладку минерализованных полос. И мы искали, где взять еще 2, чтобы хоть как-то ситуацию облегчить. Вот сейчас у нас больше 50 тяжелых бульдозеров. Это вот все Москва. Мы вот даже с коллегами тщательно посчитали, за все время тушения пожара, вот за эти 2 недели, проложено около 300 километров минерализованных полос, причем они где-то 30-40 даже метров достигают ширину. У нас их уже называют тут местным КАДом. Восстановлено почти 200 километров проселочных дорог, подъездных путей под 400 километров, 2 моста, 2 брода, трубопроводов для воды больше 40 километров проложили и так далее. Здесь пора уже такой план по комплексному развитию территории формировать на основе проложенных всех магистралей. Здесь огромная благодарность мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину. Все силы работают слаженно. Еще раз подчеркну, что ни одного строения не пострадало в ходе этого пожара. Тщательно работаем и с жителями, с развернутой группировкой. Везде медицина есть, питание. Ну и с самого начала делали особый упор на безопасность людей всех. Уважаемый Владимир Владимирович, несмотря на неблагоприятную погоду, работа идет круглосуточно. Как докладывал, остался один очаг такой вот сложный, там все основные действия ведутся. При этом еще параллельно вот нам надо решить 2 задачи. Первое – это максимально быстро обеспечить возвращение людей к привычной, к нормальной жизни, там, где вот опасность уже отступила, все территории привести в порядок и что-то, может быть, даже улучшить по сравнению с тем, что было до пожара. И вторая задача, к которой мы тоже сейчас подступаемся, это вот сделать системные выводы в части предотвращения развития таких ситуаций в будущем. Здесь будем разрабатывать комплекс мер, уже обсуждаем, в том числе по тем решениям, которые предложил Дмитрий Юрьевич. Доклад закончен.
Хорошо, спасибо большое. Завтра начинается новый учебный год. Я прошу и Кравцова Сергея Сергеевича, и Фольгова Валерия Николаевича доложить о готовности к 1 сентября. Пожалуйста, начнем с Валерия Николаевича.
Уважаемый Владимир Владимирович, я кратко остановлюсь на трех вопросах. Предварительные итоги приемной кампании, подготовка вузов к началу учебного года и буквально несколько слов о новых инициативах, которые мы прорабатывали в последнее время. Первое. Завершился основной этап приемной кампании в вузы. В целом, согласно вашим поручениям, доступность бюджетных мест для выпускников средних школ была обеспечена на уровне 64%. Кроме того, в текущем году на 30 тысяч мест были увеличены контрольные цифры приема в магистратуру. На сегодняшний день зачислены 575 тысяч человек. Набор продолжается и вскоре будет завершен. Также в соответствии с вашим поручением всем детям участников специальной военной операции при поступлении на программы высшего образования были предоставлены льготы. Хотел бы отметить, что в этом году было беспрецедентное количество бюджетных мест, и большинство из них было направлено в регионы. Несмотря на увеличение, региональные вузы в целом успешно справились с задачей приема, сохранив при этом или даже увеличив средние баллы ЕГЭ. Ну, например, в Дальневосточном федеральном университете прием увеличился на 423 человека, это почти на 10%, при этом все бюджетные места были закрыты, средний балл ЕГЭ даже немного возрос. Хотел бы также отметить хорошую работу коллег из Северо-Восточного федерального университета, Сибирского федерального университета, Нижегородского государственного университета Лобачевского, Крымского федерального университета имени Вернадского и Балтийского федерального университета имени Канта. Здесь же хотел бы упомянуть и столичные вузы, которые также, многие из которых также успешно справились с задачей приема. Это и МГУ, и Санкт-Петербургский госуниверситет, наши флагманы, МГТУ имени Баумана, МФТИ, Финансовый университет при правительстве, Московский авиационный университет и многие другие. Особенностью приемной кампании этого года было массовое использование абитуриентами нового канала подачи документов через портал госуслуг. Если в предыдущие годы мы традиционно использовали три способа подачи документов вузов, ну, можно было прийти лично, направить документы по почте или подать их через сайт вуза, в этом году впервые в пилотном режиме все, без исключения абитуриенты, получили возможность подать документы через госуслуги. В результате доступность вузов для абитуриентов увеличилась, а количество заявлений, поданных через госуслуги, существенно возросло. Ну вот, в прошлом году это было всего 480 тысяч, в этом году 2,8 миллионов заявлений. В 7,5 раз увеличилось количество абитуриентов, которые воспользовались госуслугами. Если прошлый год 44,5 тысячи, то в этом 336 тысяч. При этом важно отметить, что 17,5 тысяч абитуриентов зачислены в бюджетные места, подав все без исключения документы через госуслуги, то есть удаленно. Конечно, массовое использование абитуриентами портала госуслуг и увеличение количества заявлений, а в среднем по вузам это в 5 раз, повлекли за собой дополнительную нагрузку на коллективы вузов, но все достойно справились. Следует отметить, что каждый вуз имеет свою уникальную информационную систему, поэтому интеграция с госуслугами потребовала предельной концентрации от всех участников процесса и разбора проблемных ситуаций буквально в ручном режиме в ходе приемной кампании. Позитивным фактом является также рост привлекательности российского образования для студентов из-за рубежа. Начиная с 2020 года, мы последовательно увеличиваем квоту правительства Российской Федерации для иностранных студентов. Если в 2020 году это было 15 тысяч мест, то в этом году их стало 23 тысячи. И в настоящее время, в соответствии с квотой, студенты из 183 стран приняты в российские вузы. Среди стран исхода лидируют страны Содружества независимых государств Китай и Вьетнам. Здесь же хотел бы отметить, что продолжается работа по переводу в российские вузы граждан России, которые обучались за рубежом и столкнулись там с давлением, различными ограничениями или даже откровенным нарушением их прав. К настоящему моменту с такой просьбой к нам обратилось больше 3000 человек, 1548 студентов уже зачислены в российские вузы и приступят к обучению завтра, с 1 сентября. Второй важный момент – это, собственно, сама системная работа по подготовке вузов к началу учебного года. Очень кратко. Она включает в себя меры по обеспечению бесперебойного функционирования инженерных систем вузов, систем антитеррористической и противопожарной защищенности, ну и других. Мы провели мониторинг готовности вузов к началу учебного года. все вузы к началу учебного года готовы, и университеты начинают этот учебный год 1 сентября в традиционном формате. При этом, конечно, исходя из угрозы распространения коронавирусной инфекции, вузами приняты меры санитарной безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Здесь же кратко хотел бы отметить, что завершены капитальные ремонты, в том числе отремонтировано необходимое количество общежитий. 1 сентября новый учебный год начнут 25 вузов Луганской и Донецкой народных республиках и на освобожденных территориях. И в этой работе им помогает 46 российских вузов-партнеров. Впервые надо отметить, что вот с помощью такой партнерской работы вузами России и народных республик осуществлен прием 1968 абитуриентов на совместные программы высшего образования. То есть мы пошли не по пути открытия там филиалов российских вузов, а путем реализации совместных программ. Хотел бы отдельно отметить, уважаемый Владимир Владимирович, что в соответствии с вашим поручением о доступности военного обучения для всех студентов страны, с 1 сентября совместно с Минобороны мы открываем еще 8 военно-учебных центров на базе университетов. Их число достигнет 104. Конкурс на обучение в некоторых из них составил до 8 человек на место. Продолжается прием в аспирантуру. В этом году установлен на 1000 больше бюджетных мест, чем годом раньше, 17 500. Прием идет успешно и завершится к 30 сентября. В этой связи буквально несколько слов о новых подходах к организации обучения в аспирантуре и к оценке научной деятельности в целом. Мы в последние годы существенно изменили видение результата аспирантуры. Итогом обучения в ней станет не диплом об окончании, а подготовленная, а затем защищенная диссертация. Одновременно мы сегодня, с учетом изменившихся обстоятельств, меняем весь подход к оценке научной деятельности. Для оценки фундаментальных исследований российских ученых, снижения зависимости от международных наукометрических баз данных предлагается перейти к использованию национального списка научных журналов, так называемого белого списка. Также мы понимаем, что на оценку результатов науки сегодня все больше смотрят, исходя из практического применения, решения актуальных социально-экономических задач страны и регионов. И эти две идеи, эти две особенности, то есть оценка на основе национальных метрик и с учетом вклада в решение национальных задач, в достижение национальных целей, влегли в план по формированию национальной системы оценки научной результативности, которая, в принципе, уже разработана министерством совместно с профессиональным сообществом. Ну и в заключение своего выступления, в преддверии Восточного экономического форума, хочу акцентировать внимание на нашей совместной с Минвостокразвития инициативе. В рамках программы «Развитие университет приоритет 2030», которая стартовала в 2021 году, мы подготовили к реализации специальный трек для вузов Дальнего Востока. Его запуску предшествовали специальных 3 стратегических сессии со всеми 39 дальневосточными вузами, ну, на которых, собственно, и обсуждалась специфика этой новой программы и критерии отбора вузов. На предстоящем Восточном экономическом форуме мы объявим старт отбора дальневосточных вузов для участия в этой программе, а в ноябре подведем итоги самого отбора. И с 1 января следующего года победившие университеты начнут реализацию своих программ развития. Благодарю за внимание. Спасибо большое.
Угу. Валерий Николаевич, среди абитуриентов самые популярные профессии какие? Все-таки.
Уважаемый Владимир Владимирович, да, спасибо. Я бы выделил следующее. У нас традиционно педагогическое образование, причем очень хорошо идет педагогическое образование с двумя профилями подготовки, так называемое пятилетнее. Это специальности направления в области здравоохранения и подготовки врачей, лечебное дело. Особенно хотел бы выделить. Это, конечно же, IT, третья сфера, прикладная информатика, информационные технологии и системы, ну и лингвистика тоже пользуется хорошей популярностью. В топ, если брать десятку, то входит, хотя уже, конечно, предпочтения абитуриентов более сбалансированные, входит и юриспруденция, и менеджмент. Вот так складываются предпочтения в этом году.
Угу. А нехватка абитуриентов где отмечается? По каким направлениям?
Да, уважаемый Владимир Владимирович, у нас с учетом того, что мы увеличиваем количество бюджетных мест, в этом году есть некий дефицит по инженерно-техническим специальностям и направлениям и по тем специальностям, где есть биология и химия. Поэтому в основном на 99% в части, касающейся приема в бакалавриат и специалитет, план приема выполнен, но кое-где еще вузы эту работу ведут. Отчасти это обусловлено, там причин много, есть и свои особенности региональные, и профориентационная работа вузов, там нет линейной зависимости. Но тем не менее, мы в этом году еще видим, что поменьше выпускников школ сдали математику, физику, биологию, химию. Это тоже сыграло свою роль.
Ясно. Хорошо. Спасибо. А потом еще надо поговорить будет и соответствующим образом выстроить работу на будущее. Вот Сергей Сергеевич, коллега ваш Валерий Николаевич сказал, что педагогика относится к наиболее популярным профессиям сегодня. Как идет работа по подготовке к нормальной работе педагогов с 1 сентября текущего года? Что у нас с ремонтами школ, оборудованием, строительством новых, но подготовкой вообще в целом? Как ситуация?
Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Действительно, при вашей поддержке педагогического образования, педагогических вузов у нас очень популярно педагогическое направление. Вот приемная кампания завершилась, Валерий Николаевич сказал, в полтора раза повысилось количество, примерно еще будем подводить итоги, поступления в педагогические вузы. Такого никогда не было, профессия учителя действительно становится востребованной, популярной, повышается статус педагога. Что касается подготовки к новому учебному году, мы здесь готовы. Буквально вчера совместно с Татьяной Алексеевной Голиковой провели совещание с участием Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения, МЧС, МВД, Росгвардии, регионами. Особое внимание уделили вопросам безопасности и антитеррористической защищенности школ, мерам противопожарной и эпидемиологической защиты. В новом учебном году в школы пойдут 17,5 миллионов школьников. Отрадно, что это практически на 500 тысяч больше детей, чем в прошлом году. Из них 2 миллиона первоклассников. В колледже на первый курс поступило порядка 1 миллиона студентов. Хочу отметить, что в 10 раз увеличилось количество тех, кто оформил документы для зачисления в школу или колледж через портал госуслуг. Эту работу мы ведем совместно с Максутом Игоревичем Шадаевым. Всего онлайн было подано почти 500 000 заявок, 317 заявлений для поступления в школы и порядка 150 тысяч для поступления в колледжи. В целом по стране завтра будут открыты 39 218 школ. Из них 155 совершенно новые, на более чем 100 тысяч мест. При этом 71 школа открывается в рамках национального проекта образования, что на 50 школ больше, чем в прошлом году. В новом учебном году существенно снизилось количество школ с трехсменным обучением, с 71 до 3. И в следующем году, уважаемый Владимир Владимирович, мы этот вопрос решим окончательно. В рамках инициированной вами программы проведены капитальные ремонты. Свои двери откроют 1008 школ, отремонтированных за счет федеральных средств. Еще 1000 школ отремонтировано за счет региональных средств. Таким образом, общее количество школ, в которых к 1 сентября завершены будут капитальные ремонты, составляет порядка 2000. Из 84 школ, которые не успевали завершить капремонт к 1 сентября, 15 школ будут открыты 1 сентября. Там работы будут продолжаться локально, в спортивных залах, бассейнах, что не повлияет на учебный процесс. 55 школ откроются до конца сентября, а 14 до конца октября. Это во многом связано с обнаружением в ходе ремонтных работ ранее не выявленных дефектов. Для всех ребят из этих школ обеспечены занятия, в школах расположенные рядом. Данная ситуация находится у нас на особом контроле совместно с партией «Единая Россия», особенно в Алтайском крае, Республике Башкортостан, Тыва, Курской области. Хочу отметить, что все отремонтированные школы оснащены по последнему слову техники, обеспечены новым оборудованием, учебниками, художественной литературой. Что важно, есть высокоскоростное интернет-соединение. Как пример, уважаемый Владимир Владимирович, хочу привести Ярославскую школу номер 32 имени Валентины Владимировны Терешковой, где она когда-то сама училась. В этом году завершен капитальный ремонт, и сегодня школа выглядит очень современно, с современным оборудованием и оформлена по желанию учеников в космической тематике. Скажу я о поддержке образовательной системы ВЛНР, ДНР на освобожденных территориях. Завтра там откроются 1183 детских сада, 1376 школ и 203 колледжа. К началу учебного года эти школы полностью обеспечены учебниками. Там, где необходимо, проведены капитальные восстановительные работы, поставлено компьютерное оборудование. Отдельно скажу, что ученикам по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык, как родной. Для этого разработаны специальные учебные планы, методические материалы. Учителя прошли соответствующее повышение квалификации. Готовится учебник классического украинского языка. Теперь о предстоящих в новом году качественных изменениях в системе образования. С 1 сентября во всех школах начинается реализация обновленных стандартов начального и основного общего образования. В них сформулированы конкретные результаты каждого этапа обучения. В дополнение разработаны единые программы по каждому школьному предмету. Происходящие сейчас знаковые, переломные события подтверждают, как важно знать историю своей страны. Ее изучение теперь начнется с первого класса в рамках русского языка, предметов «Окружающий мир», «Литературного чтения», «Обществознания». Школьников ждут и новые учебные курсы, введение в новейшую историю России, мировоззренческий курс «Россия. Моя история», разработанный для ребят 10 и 11 класса. В нынешнем учебном году школы будут руководствоваться единой рабочей программой воспитания. Будут проводиться уроки «Разговоры о важном». Их цель – формирование духовно-нравственных ценностей в соответствии со стратегией национальной безопасности. Чтобы процесс образования, воспитания был цельным и эффективным, будем и дальше опираться на родительский актив. Многие родители не просто искренне интересуются школьной жизнью, но и лично участвуют в контроле за качеством питания, ремонтными работами. Поэтому сегодня на Всероссийском родительском собрании мы решили создать Всероссийский родительский комитет при Министерстве просвещения. То есть роль и статус этого важнейшего, традиционного для нас института подняли до федерального уровня. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, конечно же, завтрашний день знаний ждут миллионы детей, педагогов, родителей, бабушек и дедушек. Этот праздник всегда связан с новыми светлыми надеждами, смелыми планами и большими жизненными целями. И свою главную задачу и огромную ответственность мы с коллегами видим в том, чтобы каждому создать все условия для их реализации. Благодарю за внимание.
Да. Сергей Сергеевич, вы сказали о том, что около 84 школ не завершили ремонты в связи с тем, что были выявлены недостатки на завершающем этапе этих работ. Надо обязательно выявить, кто здесь в этом виноват, и посмотреть на подрядчиков, которые в нужные сроки не выполнили необходимый объем работ, и соответствующим образом отреагировать. Зачем с ними в дальнейшем заключать контракты на подобные работы? Ну, пожалуйста, я вас попрошу внимательным образом к этому тоже отнестись и проконтролировать ситуацию, которая там складывается в регионах.
Есть, Владимир Владимирович.
Вот. И Сергей Сергеевич, и Валерий Николаевич говорили о новых цифровых сервисах в сфере образования. Но я знаю, что правительство разработало целую систему мер развития этих цифровых сервисов новых. Максут Игоревич, чего еще было сделано за последнее время в этой сфере?
Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Системная работа по цифровизации госслуг у нас продолжается. Коротко расскажу про основные результаты и про те сервисы, которые мы запустили. Начну, наверное, с того, что в апреле этого года мы полностью обновили мобильное приложение портала госслуг. Новое приложение стало значительно более удобным и, самое главное, безопасным. На сегодня это приложение установлено уже на более чем 50 миллионах устройствах. Вот фактически за август им активно пользовалось более 35 миллионов наших граждан. Это почти треть всех пользователей, которые зарегистрированы на портале госслуг. Сейчас таких почти 98 миллионов уже зарегистрированных пользователей. Самое главное, что в мобильном приложении у нас появился интерактивный помощник. Теперь найти любую услугу можно значительно проще и удобнее. Не надо знать точное название. Иногда у нас бывают очень сложные названия по госуслугам. Вот. И фактически пользователь пишет, что ему нужно от госуслуг на понятном ему языке. И дальше помощник, задавая уточняющие вопросы, полностью проводит его через весь процесс и говорит, какие документы в конкретном случае это этого пользователя нужны ему для того, чтобы получить ту или иную услугу. Этот сервис очень востребован. Ежедневно нашему помощнику задают более 1 000 000 запросов, как получить ту или иную услугу. Теперь и в личном кабинете в одном месте пользователь может запросить и увидеть все свои часто используемые персональные документы. Это электронные выписки из системы ЗАГС, документы об образовании, электронную трудовую книжку, электронные больничные, справку о доходах, о пенсионных начислениях, сведения о машинах, об объектах недвижимости, которыми владеет пользователь. В общем, такой сервис очень востребован, и 1 000 000 человек каждый день им пользуются, в общем, смотрят эти документы и используют эти данные при заполнении заявлений на получение разных госуслуг. Владимир Иванович, мы с вами обсуждали, что еще недавно главной проблемой для взаимодействия в цифровых каналах было отсутствие у наших граждан электронной подписи, усиленной, квалифицированной. Она стоила денег, значит, для того, чтобы ее получить, нужно было прийти в специальное место, вам давали флешку, значит, флешку надо было вставлять в компьютер, и, в общем, эта подпись не работала на мобильных устройствах. В июне этого года мы полноценно запустили новый сервис, который называется «Госключ». Собственно, теперь получить усиленную квалифицированную электронную подпись может любой пользователь госуслуг. Она бесплатна, она работает на смартфоне. Для того, чтобы ее оформить, ему достаточно иметь биометрический паспорт, который можно приложить к смартфону и таким образом выпустить усиленную квалифицированную подпись. Неквалифицированную подпись можно получить еще проще, достаточно иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Всего у нас сейчас более 600 тысяч граждан оформили электронную подпись и активно ей пользуются для подписания различных договоров. А в том числе, вот с Валерием Николаевичем мы обкатали в этом году сервис, когда абитуриенты, уже получая подтверждение о зачислении, подписывают договор об обучении с вузом в электронном виде через портал госуслуг. Также подписываются договора на оказание услуг связи, купли-продажи автомобилей. В общем, все это стало возможным в электронном виде с помощью этого сервиса. Что касается госуслуг, в рамках исполнения вашего поручения мы переводим госуслуги в электронный формат, когда заявитель не требуется лично от него обращение в органы власти или МФЦ. На сегодня из 183 госуслуг полностью в электронном виде доступны уже 132 услуги, то есть фактически 2/3. С начала года по этим услугам было более 100 миллионов запросов, то есть это, в общем, массовые услуги. Владимир Иванович, в этом году мы запустили сервис регистрации рождения ребенка через портал. Теперь заявление можно подать и прийти просто с бумажным свидетельством о рождении. А также у нас каждое третье заявление на заключение брака подается через портал госуслуг. Вот. Но с учетом того, что вторая половина должна подтвердить, значит, желание заключить брак, то у нас этот сервис очень часто используют как способ сделать предложение, особенно девушки, значит, так делают предложение нерешительным мужчинам через портал госуслуг. Это такая очень востребованный сервис оказался. А в прошлом году мы запустили сервис «Цифровой СТС». 2 миллиона человек им воспользовался, и уже более 1 000 000 раз его предъявили сотрудникам ГИБДД. Сейчас вместе с МВД мы делаем цифровую копию водительского удостоверения. Планируем уже в ближайшее время запустить. А в середине августа в приложении госуслуги «Авто» мы запустили сервис самостоятельного оформления ДТП участниками без вызова сотрудников ГИБДД. Это возможно, когда пострадавших нет и незначительный ущерб. На все оформление уходит 30-40 минут, в общем, быстро, удобно, и самое главное, экономит в том числе время не только тех, кто попал в ДТП, но и сотрудников ГИБДД. У нас завтра исполняется год Пушкинской карте. Год назад мы ее запустили, в общем, карту оформило уже более 6 миллионов человек, и в этом году купили 12 миллионов билетов. Это, в общем, очень хороший показатель. Количество активных пользователей увеличилось в 3 раза в этом году. В том числе благодаря вашему решению добавить туда кино. Сейчас это очень востребованный сервис. Также, Владимир Иванович, вы указывали нам на том, что люди часто жалуются на невозможность записаться к врачу через портал госуслуг. Это связано с тем, что, конечно, иногда врачей не хватает, иногда регионы не дают слоты записи на портал госуслуг. Сейчас такую работу совместно с Минздравом мы проводим, мы внедряем новые технологические решения. Вот в 4 регионах запустили, жалобы практически до 0 у нас упали. Планируем до середины следующего года все регионы перевести на новое технологическое решение. Здесь у нас все очень хорошо. Владимир Иванович, у нас кроме получения услуг, портал госуслуг используется как такой канал обратной связи. У нас 5 миллионов человек в этом году проголосовало на портале за выбор проектов благоустройства. То есть фактически это прямая обратная связь, когда люди участвуют в процессе принятия решения о том, значит, как должна выглядеть их территория. В завершении выступления, Владимир Владимирович, хотел бы просить поддержки по трем вопросам. У нас сейчас вот этот процесс перевода услуг идет очень мощно, и с точки зрения, значит, ответственной за цифры у нас во всех госорганах появились благодаря вашему решению, и здесь у нас все очень неплохо. Но у нас, к сожалению, не всегда есть ответственные за сами госуслуги, собственно, и в этом смысле у нас отсутствует заказчик на их реинжиниринг и модернизацию. Поэтому, если можно было бы в рамках ФЕД-проекта развития клиент-центричности, вот, который Дмитрий Юрьевич занимает, Дмитрий Николаевич, вот нам все-таки нужно в каждом ведомстве назначить ответственного за каждую госуслугу, за качество, чтобы у нас возник институт таких ответственных. Во-вторых, у нас в рамках нескольких проектов, прежде всего, борьба с ковидом, Пушкинская карта и паспорт болельщика, в принципе, апробированы технологии безопасной идентификации граждан с помощью смартфона. В общем, здесь у нас регуляторы все это согласовали, все это работает, как вы знаете. Нам кажется, что эту практику можно ограниченно распространить на другие бытовые ситуации. Например, на подтверждение права бесплатного проезда, на право применения скидок при покупке в магазин, на подтверждение возраста при покупке определенных товаров. Ну, в общем, там, где паспорт бумажный, в общем, не всегда удобно показывать, нам кажется, что технология работает, и мы с Сергеем Семеновичем обсудили, что, конечно, было бы здорово в Москве провести такой пилот, если будет ваше поручение, мы отработаем с регуляторами возможность расширения применения смартфонов для таких простых бытовых ситуаций. И у нас есть третья проблема, Владимир, у нас гражданин каждый раз, когда сдает куда-то свои персональные данные, дает бумажное согласие, подписывает. Но, честно говоря, так как это требование закона, он такие согласия раздает всем, и, в общем, честно говоря, он практически никогда точно не помнит, кому он дал свои персональные данные. И в этом смысле эти массивы активно развиваются, и, в общем, у него нет возможности, которая предусмотрена законом, отозвать такое согласие, значит, для того, чтобы его данные были, так сказать, удалены оператором персональных данных. Вот. Нам бы, конечно, эту возможность отрегулировать так, чтобы у него в личном кабинете на портале услуг был список всех согласий, которые он дал, и он, чтобы каждое согласие мог отозвать, и организация, которая у него эти данные собрала, была обязана эти данные удалить. Здесь требуется немножко законодательно урегулировать эту историю, сделать реестр таких согласий. Вот если здесь дадите поручение, то тоже, нам кажется, это очень важная такая технологическая работа, которая могла бы принести пользу нашим гражданам. Доклад закончил. Спасибо.
Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. У нас инфраструктура цифровых электронных сервисов действительно развивается очень хорошо, но есть и другая дорожная инфраструктура, на которую мы выделяем большие средства. В этом году 1 триллион 361 миллиард рублей на дорожное строительство выделено. Виталий Геннадьевич, как у нас идут работы? Что сделано на эти деньги? И что еще предстоит сделать в ближайшее время?
Да. Спасибо. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Задачи развития дорожно-строительной отрасли имеют особое социально-экономическое значение для нашей страны. Российская Федерация входит в пятерку стран с самой развитой автомобильной дорожной сетью. Протяженность автомобильных дорог в нашей стране, как вы знаете, более 1,5 миллиона километров. 64 тысячи километров – это федеральные трассы, 503 тысячи километров – это региональные трассы, и около 1 миллиона – это муниципальные дороги. Основным инструментом, позволяющим развивать дорожную инфраструктуру и поддерживать ее в надлежащем состоянии, является механизм дорожных фондов. Его общий объем в текущем году, на текущий момент, составляет 2,9 триллиона рублей, из которых 981 миллиард рублей направлен на федеральную дорожную сеть, и на региональные и муниципальные дороги направляется 1,9 триллиона рублей. А новые дороги – это более удобная логистика, это новые перспективы для бизнеса, укрепление связи между регионами и наращивание экспорта. Все это в целом создает прочную основу для роста экономики и успешного решения задач в социальной сфере, повышения темпов развития нашей страны. И в соответствии с вашими указами Минтранс России совместно с МВД России продолжает реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». Основные задачи нас проекта – это повышение качества дорожной сети и безопасности дорожного движения. Повышение качества достигается в первую очередь ремонтами дорог. Из них большая часть, а это порядка 17 тысяч километров, это работа регионов, которые они выполняют с учетом нашей господдержки. С учетом всех дорожных программ ежедневно строится и ремонтируется 70 километров дорог. Эти объемы напрямую влияют на достижение показателей национального проекта. В настоящее время реализация нашего проекта ведется с опережающими темпами. Это касается региональных дорог и дорог в 105 крупнейших городских агломерациях. А по доле дорог в агломерациях в нормативном состоянии показатель на сегодня составляет 76,1%. При этом, учитывая дополнительную поддержку, которую мы оказываем субъектам, планируется перевыполнение планового значения. Ожидаем 79% выполнения при плане 77%. По приведению в нормативное состояние региональных дорог показатель составляет 48,1%. По итогам года ожидаем 49,5%, при плане на конец года 48%. В этом году регионы приступили к целевой программе по мостам. В этом году планируем привести в норматив 500 искусственных сооружений различной протяженности. По результатам опросов, проводимым нами, граждане отмечают качество дорог, которые мы сегодня видим в нашей стране. В этом году дорожное хозяйство обеспечено беспрецедентным федеральным финансированием, о чем вы сейчас сказали, и общий объем господдержки субъектов составляет 380 миллиардов рублей, из которых 163 миллиарда рублей выделено дополнительно. Эти средства позволяют нам дополнительно капитально отремонтировать около 3500 километров региональных дорог. В этом году сформирована опорная сеть страны. Ее протяженность 138 тысяч километров, из которых федеральные трассы вошли в полном объеме, это 64 тысячи километров, и 74 тысячи километров – это региональные дороги, наиболее востребованные в регионах. К концу 2027 года планируем довести опорную сеть до 85% от нормативного состояния. Однако для справки могу сказать, что в случае выделения дополнительного финансирования мы готовы достигнуть этой цели досрочно, например, до конца 2024 года. Уважаемый Владимир Владимирович, в исполнении вашего поручения совместно с Маратом Шкирдяновичем Хуснуллиным сформировали пятилетнюю программу дорожной деятельности, которую вы поддержали. И в настоящее время субъектами формируются региональные пятилетние планы дорожного строительства. Пятилетняя программа также направлена на приведение к нормативу дорог, опорной сети, а также дорог в городских агломерациях. Успешная реализация поставленных задач по приведению в нормативное состояние федеральных и региональных дорог напрямую влияет на качество жизни людей, на снижение смертности. Также проводим мероприятия, направленные на ликвидацию узких мест. Мы строим обходы городов, новые развязки, проводится реконструкция локальных участков. Это позволит быстрее и безопаснее добираться из одного населенного пункта в другой. По данным госавтоинспекции, за прошедшие 7 месяцев на дорогах страны количество аварий в целом снизилось. По ДТП с пострадавшими снижение на 6,5%, с летальным исходом снижение на 2,6% по отношению к тому же периоду прошлого года. В исполнении вашего поручения ведем активную работу по продлению национального проекта «Безопасные качественные дороги». Хочу подчеркнуть, что в целом по графику дорожные работы ведутся успешно, и совместно с субъектами мы контролируем исполнение всех программ. Плановые показатели, установленные на текущий год, будут достигнуты. Уважаемый Владимир Владимирович, в завершении доклада хотел бы поблагодарить вас лично за столь значимую поддержку, которую вы оказываете всему дорожно-транспортному комплексу. Спасибо за внимание, доклад окончил.
Да, хорошо. Как все-таки на наиболее значимых объектах дела обстоят? Москва-Казань, подъезды к Волгограду, там обход Екатеринбурга, обход Анапы, вот на этих направлениях, как
Мы все действуем в плановом порядке. Москва-Казань, 9 сентября у нас будет очередной вот дороги, участка дороги. Поэтому, Владимир Ильич, вот нет никаких сомнений. Есть регионы, которые в силу разных причин и вот природных катаклизмов сейчас немного отстают от плана, но мы ведем постоянный мониторинг, мы взаимодействуем с губернаторами, поэтому все эти объекты, по нашей оценке, будут выполнены в срок или досрочно.
Да. А кто все-таки по разным причинам, но все-таки отстает от плана?
Ну, например, Забайкальский край, Мурманская область. Есть небольшое отставание в Астраханской области, но, на наш взгляд, тому были объективные причины. Мы работаем с губернаторами. Я выезжал в Астраханскую область, мы с Бабушкиным Игорем Юрьевичем смотрели объекты. Ну, нет оснований беспокоиться о том, что дороги не будут выполнены в указанные сроки.
Ладно, хорошо. Я попрошу вас внимательно к этому относиться, потом мне еще дополнительно доложить о том, как идут там работы. Дмитрий Николаевич, вот Махмуд Игоревич поставил пару вопросов, попросил бы вас тоже это прокомментировать. И два слова о модернизации отделения Почты России.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Да, Махмуд поставил три вопроса. И да, один действительно то, что нужно назначить ответственных на уровне руководителя, замруководителей структурных подразделений, чтобы сервисы эффективно внедрялись, потому что они разработаны на федеральном уровне как единый формат, и нужно, чтобы они быстрее это делали. Поэтому, если поддержите, будет хорошо. Второе, то, что он говорит о том, чтобы вместе с Москвой протестировать в рамках экспериментально-правового режима возможность использования расширенного количества жизненных ситуаций, где будет идентификация граждан, поскольку мы достаточно успешно отработали это на Пушкинской карте, на паспорте болельщиков, тоже просим поддержать, чтобы дали такое поручение. Вот. И третье, это реестр, кто кому дал какое согласие на обработку данных, крайне важная и востребованная населением инициатива, особенно сейчас в условиях, когда нам нужно обеспечить безопасность хранения этих данных. Просим поддержать. С правительством проработано. Если позволите, тогда по докладу. В сентябре прошлого года по итогам съезда партии «Единая Россия» вами было дано поручение правительству проработать программу модернизации сельских поселений Почты России до 2025 года и предусмотреть средства на декапитализацию акционерного общества. И при этом эта модернизация должна сделать объекты не просто комфортными, чтобы туда было удобно приходить и работать сотрудникам, но и расширить ассортимент социально значимых сервисов, которые там оказываются, поскольку зачастую это единственные точки, где этот сервис может оказаться. Напомню, что в сеть отделений почты входит 38 тысяч точек обслуживания, из них свыше 25 тысяч на селе, и ваше поручение было как раз 25 160 отделений почтовой связи модернизировать, либо привести к нормативному состоянию. В первый год реализации программы вошли 1195 отделений. Под эти цели компания получила от государства взнос в уставной фонд в размере 5 миллиардов рублей. Было отобрано свыше 300 подрядчиков в 77 субъектах для реализации программы. В основном это малый и средний бизнес, представители. Почта справилась успешно с администрированием этого процесса. И на сегодняшний день на 80% завершены ремонтные работы по всей программе. И сейчас идет поставка, сборка мебели. Часть отделений уже открыты, приступили к обслуживанию граждан. У вас в материалах есть презентация с примерами отделений до и после модернизации. Можете посмотреть, действительно все очень прилично выглядит. И до 1 октября начнут работу все 1195 отделений. Они расположены в селах, мы такой норматив вначале определили, от 1000 до 5000 человек. И через них, конечно, большое количество операций, мы видим, уже проходит. Вот. Также по расширению сервисов, то, что вы поручили, на 1 августа текущего года все, что запланировано в дорожной карте по доп-сервисам, выполнено. Буквально завтра, с 1 сентября, начинает работать доставка безрецептурных препаратов с соблюдением всех норм перевозки и хранения. такой формат в 5 отделениях Самарской и Тверской области будет действовать. Еще до конца года, еще в 15 откроется. И если инициатива будет востребована населением, у нас есть возможность масштабировать эту услугу на другие объекты. Уважаемый Владимир Владимирович, в первый год реализации программы по вашему поручению мы отработали все механизмы работы, наладили взаимодействие с подрядчиками. Как я уже сказал, почта хороший темп взяла, и со следующего года готова нарастить объемы работ, и почта заявляет, что они готовы модернизировать 8478 отделений. Минцифры проработала эту заявку, они заявили в Минфин дополнительную потребность на этот объем на следующий 23-й год, и он на бюджетной комиссии, которая будет у председателя, будет рассмотрен. В 2024 году предусмотрена модернизация 11 тысяч отделений, и в 2025 4,5 тысячи, как вы говорили, чтобы наконец не пришлось там большое количество работы на последний год, скажем так. Правительство на сегодня ведет в рамках стратсессии, я знаю, что вам председатель докладывал, это стратсессии по направлениям экономической политики в условиях внешнего санкционного давления. Министерство экономического развития как раз это делает под председательством Михаила Владимировича. И сейчас министерство проводит как раз приоритизацию и взаимоувязку всех мер и программ для того, чтобы определить, какие наиболее эффективные в текущих ситуациях меры должны быть использованы. Например, рассматривается возможность загрузить наш отечественный автопром за счет заказа на мобильное отделение Почты России. Также вот руководство Почты России предлагает тестировать такие альтернативные формы, как почтальон на дому или выделенный почтовый стол обслуживания при сельском магазине. Или, например, в регионах Дальневосточного федерального округа, вот в преддверии как раз экономического форума мы это обсуждаем, почта проводит сейчас эксперимент, реализует проект «Беспилотная аэродоставка груза». Все эти предложения позволят оптимизировать расходы и более эффективно обеспечить граждан услугами Почты России. По результатам вот этой стратегирования, стратегической работы, правительство вам доложит о предлагаемых мерах. Уважаемый Владимир Владимирович, вашего поручения, вот, помимо модернизации, предусмотреть также альтернативные способы оказания почтовых услуг в районах сельской местности, где есть очень низкая плотность населения, например, меньше 1000 человек, конечно, к условию сохранения качества оказываемых услуг. Доклад закончил.
Хорошо. У нас, сказали, свыше 1000, да, модернизировано этих почтовых отделений. А на следующий год планировали свыше, по-моему, 8000. Ну, и деньги, соответственно, нужно выделять. В этом году сколько там? 5 миллиардов, по-моему, да? А на следующий год, по-моему, больше 13. Нужно проработать. У нас кто-то от Минфина есть на совещании?
Силуанов Владимир Владимирович.
Да, Антон Георгиевич.
Да,
предложения, да. Предложения какие у вас? Ну, в ходе работы над бюджетом.
Действительно, мы сейчас рассматриваем предложение Почты России. У нас пока предусмотрено по 5 миллиардов рублей ежегодно на эти цели. Значит, смотрим с учетом использования тех ресурсов, которые осуществляется в текущем году. Пока видим, что надо темп, значит, увеличивать, использование тех средств, которые представлялись из бюджета. Поэтому задача понятна, мы отработаем в правительстве предложения, которые поступили от Почты России. Здесь требуются и усилия со стороны правительства, конечно, но и почта тоже должна поработать. Потому что если посмотреть на показатели почты, они требуют еще более глубокое обсуждение.
Да, я понимаю, мы с вами это тоже обсуждали. Очень важно с социальной точки зрения решение вопросов подобного рода, потому что, вот, скажем, отремонтировали 1000 с небольшим отделением. Это коснулось 2 с лишним миллионов граждан. Это улучшает качество жизни людей. Поэтому я просил бы внимательным образом к этому отнестись. Там 2,7 миллиона, по-моему, почти 3 миллиона. Это влияет на уровень жизни людей, на качество жизни людей, особенно в сельской местности. Пожалуйста, доработайте с коллегами все и потом предложение представьте. Ну, давайте перейдем к основному вопросу. Пожалуйста, слово Новаку Александру Валентиновичу по поводу газификации, социальной газификации. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Вами была поставлена задача поэтапного завершения газификации страны к 2030 году, а также в рамках послания 2021 года, прошлогоднего федеральному собранию, вы поставили задачу до 2023 года бесплатно довести газ до границ земельных участков граждан, расположенных уже в газифицированных населенных пунктах. Во исполнение этих поручений на сегодня развернута масштабная интенсивная работа по всей стране. Организована широкая информационная кампания для населения о возможностях и способах участия в программе социальной дегазификации. Созданы для этого центры оказания услуг газораспределительных организаций по всей стране. Организован также контакт-центр на площадке единого оператора газификации. По данным портала координационного центра, который работает и на базе которого организована сегодня работа по поручению председателя правительства, на текущую дату от жителей России уже принято свыше 670 тысяч заявок на бесплатную газификацию домохозяйств. Подписано 545 тысяч договоров, и уже на сегодня к 240 тысячам домовладений бесплатно подведен газ до границы участка. Динамика здесь отмечается хорошая, с каждым месяцем темп увеличивается, и сейчас вот в летний период, осенний период, период активного строительства идет и исполнения заявок. Мы внимательно, Владимир Владимирович, следим за тем, чтобы заключенные договоры исполнялись в срок, мониторим ход исполнения заявок в рамках федерального штаба и региональных штабов созданных. По вашему поручению региональные штабы возглавили руководители регионов, и они также активно принимают сейчас участие в этой работе. Хотел бы отметить, что заявки на дегазификацию домохозяйств иногда не соответствуют критериям, установленным постановлением правительства. В частности, иногда подаются заявки по объектам, которые не зарегистрированы, так называемые объекты капитального строительства, либо это не относится к газифицированным населенным пунктам. Тем не менее, мы переводим эти заявки в режим ожидания. Они остаются на контроле, и по мере того, как происходит регистрация домовладений или газ подводится к населенным пунктам, эти заявки исполняются также. Мы исходим из того, что в перспективе все равно и такие участки должны быть тоже газифицированы. Также хотел бы отметить, Владимир Ильич, что работаем в таком режиме, что, например, если подается заявка, не все заявки по одной и той же, по одной улице, а несколько домовладений подали в настоящий период, но остальные пока еще не подали. Тем не менее, рекомендовано с тем, чтобы газораспределительные организации, субъекты Российской Федерации газифицировали сразу и проводили внутрипоселковый газопровод в целом по улице, для того, чтобы обеспечить перспективную газификацию тех домовладений, которые могут в будущем подать заявки. Таким образом, создается задел под будущее подключение, и мы считаем это экономически целесообразнее, чтобы не гонять технику, бригады не гонять по мере подачи заявок, а делать это плановым порядком. И в этой связи для информирования людей и плановой работы главами региона утверждены планы графика строительства газовой инфраструктуры. Они являются публичными. В эти планы и графики на 2022 год попали 785 тысяч домовладений, на 2023 год еще 206 тысяч. Договор о подключении заключается и в том числе со сроками исполнения в 2023 году. Это связано с тем, что по некоторым заявкам при больших расстояниях или при необходимости проектирования строительства большого количества дополнительных протяженных газораспределительных сетей внутри уже газифицированных населенных пунктов, иногда бывает необходимо расшивать узкие места газораспределительных станций. Тем не менее, эти заявки будут исполнены в следующем году, и вот это учтено планом. Хочу также отметить, что граждане и после 2022 года смогут воспользоваться правом по бесплатному доведению газовой инфраструктуры до границ участков. Это очень важно. По вашему поручению внесены соответствующие изменения в законодательство, и теперь эта норма носит бессрочный характер. Для проведения работ по газификации в качестве единого оператора определен определенная дочка «Газпрома», «Газпром-газификация», утвержден перечень субъектов Российской Федерации, в которых действует единый оператор, это 72 субъекта. В 13 субъектах определены региональные операторы газификации, на которые возложена централизованная ответственность. Кроме этого, «Газпром-газификация» заключены договора со 112 независимыми газораспределительными организациями, и «Газпром» обеспечивает финансирование не только собственные ГРО, но и независимые газораспределительные организации, если у них не хватает собственных средств. Хочу отметить также большой вклад «Газпрома» в развитие программ в целом газификации на период до 2025 года. К уже утвержденным 67 программам, подписанные в этом году еще 3 программы с Иркутской областью, Костромской областью и Челябинской областями. То есть там, где присутствуют независимые поставщики газа. По итогам завершения этих 70 программ будут газифицированы еще около 4000 населенных пунктов, и это почти в 3 раза больше, чем ранее в предыдущие пятилетки. Газ будет проведен к 3228 котельным, и более полумиллиона граждан дополнительно еще получат газ вот в рамках этих программ газификации до 2025 года. Для реализации этой масштабной программы планируется выделить «Газпрому» около 600 миллиардов рублей на период до 2025 года и еще около 150 миллиардов рублей на социальную догазификацию, из которых уже 43 миллиарда рублей профинансированы. Уважаемый Владимир Владимирович, для выполнения задач, поставленной вами, правительством организована работа. Значительная часть этой работы уже проведена. И я хотел бы отметить, что большая работа была в том числе проведена по изменению нормативной базы, изменена полностью система взаимоотношений в рамках газификации домохозяйств. С субъектов Российской Федерации и граждан была снята нагрузка по развитию внутрипоселковой инфраструктуры. Исключена возможность отказа газораспределительными организациями в подключении домовладений граждан по причине отсутствия технической возможности. То есть такая проблема ранее существовала, ГРО формально отказывали заявителям, хотя объемы для газификации, социальной догазификации, они незначительные по сравнению с заявками, например, промышленных предприятий. Поэтому мы эту проблему с «Газпромом» решили, за что я хотел поблагодарить коллег, и это значительно ускорило социальную газификацию, сняло много проблем. Также упрощена процедура подачи заявок на подключение. Заявку теперь можно подать через разные сервисы, это и портал госуслуг, и многофункциональные центры в субъектах Российской Федерации. Это сайт оператора газификации и газораспределительных организаций. И, что важно, на портале госуслуг также предусмотрена возможность отслеживания движения заявки с момента подачи до исполнения договора. Также предусмотрена возможность для заявителя обратиться с получением комплексной услуги на подключение. Она включает в себя не только строительство газопровода до границ земельного участка, но и монтаж газового оборудования, строительство газопровода внутри участка. Внесены изменения, необходимые в правовую базу для регулирования стоимости комплексной услуги. Владимирович, также внесено большое количество изменений в законодательство о градостроительной деятельности. Не буду подробно останавливаться, но цель была в том, чтобы ускорить строительство, сократить сроки, соответственно, упростить получение документации необходимой, сократить разделы, которые требуются для предоставления, например, в рамках проектной документации. Здесь хотел бы тоже коллег строительный комплекс поблагодарить за поддержку реализации этой тоже большой работы. И важный момент, на который мы обращаем внимание в своей работе, безусловно, поскольку на сегодня работа выполняется где-то в 3-4 раза больше, чем ранее в обычном режиме, это необходимое материально-техническое и кадровое обеспечение проводимых работ. Здесь и Минпромторг, и Федеральная антимонопольная служба осуществляет постоянный контроль за наличием материалов, строительных услуг, кадров, недопущение срыва сроков проведения работ. Ведем также мониторинг цен на виды работ с целью недопущения и незавышения их роста. В качестве положительно тоже хотел бы отметить, что практически в каждом регионе устраиваются регулярные выездные выставки отечественного бытового газового оборудования. На площадках консультанты дают необходимые рекомендации по выбору газоиспользующего оборудования для граждан, представляют наиболее распространенные модели российского производства. Это и газовые отопительные котлы, и водонагреватели, газовые плиты, приборы учета, системы автоматического контроля за газованностью. Владимир Ильич, работа сегодня проводится действительно большая, и «Газпромом», и независимыми газораспределительными организациями. Помогает в этом активно «Единая Россия», и действительно строится масштабная инфраструктура, которой не было ранее. Вот. Мы в процессе, хотел бы обозначить одну из проблем, столкнулись с тем, что зачастую граждане, в основном относящиеся к категории малообеспеченных, не имеют возможности параллельно в те сроки, в которые строится газовая инфраструктура до границ участка, выполнить ту часть работ, которая, как сказать, приходится на них. То есть это речь идет о строительстве внутри земельного участка инфраструктуры и приобретении газоиспользующего оборудования. Вот. Не все граждане имеют возможность понести сразу все эти затраты на покупку котла, на создание систем внутридомового отопления и вентиляции, необходимых для газификации, в случае, если такая реконструкция требуется. А это в основном касается домовладений, у которых либо было печное отопление до газификации, либо электрическое отопление. Тогда необходимо менять полностью внутри дома систему отопления. Вот субъектам Российской Федерации для оказания поддержки отдельным категориям граждан предоставляются субсидии. Такие средства выделяются в 73 регионах Российской Федерации. Объемы социальной поддержки определяются непосредственно субъектом Российской Федерации. В зависимости от региона определяются категории. Это ветераны, например, инвалиды, малоимущие граждане, многодетные семьи, пенсионеры, участники боевых действий и другие категории. На сегодня общий объем средств, заложенный в бюджетах субъектов Российской Федерации на 22-й год, составляет порядка 4,5 миллиардов рублей. И регионы с хорошей бюджетной обеспеченностью имеют возможность предоставлять больше объем льгот. При этом, безусловно, мы понимаем, что регионы с низкой бюджетной обеспеченностью не имеют возможности достаточных средств выделять. В качестве положительных примеров привел бы Московскую область, Сахалинскую область, Нижегородскую область, Ленинградскую область, Алтайский край, где в наибольшей степени определены категории льготников и выделяются соответствующие средства. Но, как я уже сказал, если недостаточно средств у граждан, то это не позволяет синхронизированно подключиться к газу, даже если труба доведена уже непосредственно до участка. В завершение выступления я хотел бы предложить, если вы поддержите, еще раз вернуться к этому вопросу и руководителям регионам рассмотреть возможность граждан с низкими доходами обеспечить больше выделения средств для вопросов, касающихся догазификации в части исполнения тех работ, которые необходимо реализовывать непосредственно владельцу дома. И это позволит большему количеству граждан фактически начать использование газа. Это обеспечит рост потребления газа населением и, соответственно, улучшит экологическую составляющую. Доклад окончен.
Хорошо. Александр Васильевич, если все количество участков, к границам которых газ подведен здесь за 100%, то сколько пусков примерно в процентном отношении было осуществлено за последнее время?
Значит, мы подвели газ к 240 тысячам участков. При этом непосредственно запущено около 100 тысяч. То есть получается где-то процентов 40. Да. 60% да. Еще не запущено.
Да. Ну, вы правильно указали и на причины, которые сдерживают развитие этого процесса. Это стоимость оборудования, работы внутри участка, внутри дома, монтаж. Если средняя субсидия, поддержка выплаты составляет в регионах малообеспеченным гражданам, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, многодетным семьям где-то от 70 до 80 тысяч, то средняя стоимость оборудования где-то 75 тысяч. Но это средняя, бывает и подороже. Плюс еще прокладка внутри участка, это тоже где-то 45-50 тысяч. А если к этому еще надо добавить смену оборудования внутри дома, то эта цифра для многих семей становится неподъемной. Поэтому нужно обязательно проработать ваше предложение о дополнительной поддержке граждан, которые нуждаются в такой поддержке, и вместе с регионами принять соответствующее решение. «Газпром», в основном это деньги «Газпрома», ну, региональные тоже привлекают, это 160 миллиардов. Если все заявки будут реализованы, это нужно будет реализовывать все заявки, то это где-то будет 400 миллиардов. Нужно заранее тоже подумать и об этих источниках финансирования. Но в целом работа действительно налажена, она развернута, и проделанная работа говорит о том, что мы не зря это делаем. Все-таки большое количество домовладений подключается к газу, это меняет качество жизни людей. Поэтому я прошу эту работу продолжить, а сделанное вами предложение оформить соответствующим образом и начать реализацию по согласованию с регионами России. Спасибо большое. Удачи. Я благодарю всех коллег за сегодняшнюю работу. Спасибо.